Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, приветствую вас в эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. И мы продолжаем тему школы, потому что эта тема жаркая. И так или иначе, мы уже ее касались. Вот у нас был предыдущий эфир, мы говорили о тревожности, как же нам ее понизить. И сегодня мы снова возвращаемся в это пространство школы, обсудим, как нам познакомиться с классом, сделать первые грамотные шаги, что делать, если начались конфликты, то есть если идут проблемы от нашей семьи или нас не принимает класс, учителя, вот в тех или иных вариациях, что нам делать. Что значит быть на стороне ребенка? Вот Оксана в эфире употребила это выражение, и народ зацепился, попросили разъяснить, об этом поговорим. Оценки, успеваемость, домашнее задание, вот как со всем этим не сойти с ума и не расстроить и без того иногда хрупкие отношения с приемным ребенком, об этом тоже сегодня поговорим. Дорогие, пишите, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии вот по тому, что я озвучила, или, может быть, у вас какие-то другие вопросы касаемо школы, напишите. Если мы даже не успеем в эфире ответить, ответим позже, поэтому, пожалуйста, будьте активны. Хорошо? Итак, начнем с представления гостей, а то я уже вот хотела перескочить эту главную веху, а мы должны представить все-таки те, кто будет с нами в эфире. Итак, Михаил Пименов, руководитель благотворительного фонда «Семья», автор проектов по профилактике социального сиротства, автор различных тренингов, приемный отец, многоопытный. Михаил, я так рада, что ты сегодня с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И наша дорогая Оксана Кузнецова, приемный родитель, наставник, руководитель направления ресурсных групп, тоже многодетная, многоопытная мама. Оксана, дорогая, привет.
Привет, очень рада быть снова с вами, со слушателями.
Ну, как вы понимаете, мы в такой замечательной экспертной компании, поэтому, дорогие, слушайте нас, берите блокнот, карандаш, пишите себе какие-то заметочки, очень хотелось бы быть для вас полезными. И, конечно, давайте обратную связь. Вот как вам все то, что мы будем сегодня говорить, как откликается, с чем согласны, нет. Делитесь своим опытом, задавайте вопросы, хорошо? Потому что у нас 50 минут эфирного времени, они проходят невероятно быстро, молниеносно просто. Вот не успеешь глазом моргнуть. Итак, начнем с первого, о чем я уже упомянула, знакомство с классом. Ну, это относится все-таки к тем, кто либо первый раз первый класс, приемные родители, либо к тем, кто меняет школу. И, может быть, как раз сейчас следует обратить внимание на то, что мы будем говорить, чтобы не делать ошибок, не наступать на грабли. Вот какие от вас советы, пару, тройку, что надо сделать родителям, чтобы грамотно, правильно войти в класс? Давайте, кто начнет?
Ну, я могу.
Поехали.
Я, наверное, из своего опыта, у меня заходили в класс дети с первого класса, вот, и у меня не было сокрытия статуса ребенка, поэтому, наверное, мне, с одной стороны, было проще, потому что не надо, да, скрывать или придумывать какие-то
истории
поведения моего ребенка, да, его там, происхождение, вот, и... Поэтому мне было легко, потому что эта информация была открытая. Плюс, ну, я знала, какими словами это еще рассказать и родителям, и учителям.
Поэтому... А вот давай пару фраз, может быть, которые вот помогут родителям начать свою речь, начать знакомство. Потому что это тоже важно. Люди теряются, не знают, какие подобрать слова. Кажется, все каким-то лишним и неправильным. Ты с чего вот начинала?
Я начинала, знаете, вот с умных фраз, несколько умных,
Так.
в кавычках, слов, они, ну, как, обращают внимание, потому что если просто сказать, у нас приемный ребенок, или там он у нас там, со сложным поведением, там, сложности поведения, то там учитель думает, ну, сложные дети у них наверняка же были.
Угу. Так.
Вот. Поэтому, ну,
мы
что-то такое.
Справимся.
Да, они говорят, мы справимся, все нормально, не волнуйтесь, там разные были. Ну, вот, собственно, мне так и говорили, почему из моего опыта это было. У меня были из ДВГшки, там у меня были гиперактивные, у меня были из, значит, асоциальных семей дети, так что, Оксана Анатольевна, мы знаем, как с вашим ребенком. Это был первый ответ. Я работаю в школе 20 лет, уже, знаете, насмотрелась на детей. Вот. Второй уже заход, когда был, когда же мне говорили, что с ребенком, почему он так себя ведет, он неуправляемый, идите к психиатру, он же ненормальный и так далее. Тогда вот помогают эти умные фразы, когда мы говорим, да, ребенок травмирован, он депривирован, то есть вот, и мы поясняем эти слова, почему он так себя ведет. Для этого родителю, конечно, надо знать происхождение, да, вот этого поведения и вообще работы с травмой. А если кратко, то собака бывает кусачей только от жизни собачьей.
Собачьей.
Да, вот. И поэтому мы вот, ну, я говорила, да, вот знаете, он так себя ведет, он будет у вас там не слушаться, провоцировать вас на насилие, на агрессию, чтобы вы его прижали там к ногтю. Вот, но это как раз то, что ему мешает, мы с этим работаем, ему нужно научиться доверять миру, жить в добре, в любви, но он будет себя вести так, как будто он к этому не готов. А мы с вами взрослые люди, я дома, вы в школе, помогаем ему поменять свое поведение, что ему не надо защищаться, нападать на вас или на других детей, там, бежать куда-то. Вот, а ему нужно учить социально приемлемому поведению. И мы с вами, как взрослые, давайте попробуем это делать. Там я это, ну, вот.
Так, то есть смотри, мы выделяем уже три момента. Первое, не скрываем, говорим о нашей проблеме. Второе, мы обращаем внимание, что может ждать учителя или учеников, то есть как ребенок себя ведет. Чтобы это не было сюрпризом. Объясняем, почему, потому что это травма, и дальше нам следует с этим работать вместе. Вот это важный момент, о нем говорили, еще раз повторю, что мы союзники. Вот когда начинается такое противопоставление, мы хорошие приемные родители, школа плохая, вот мне кажется, это прям такой, ну, сценарий, да, деструктивный. Здесь, ну, может быть, война, совершенно не приносящая результата.
Да, при этом инициаторами вот этого деструктивного сценария могут быть как родители, они настроены уже там атаковать и защищать, а с другой стороны, это учитель, который не справляется или вот испугался, да, вначале, и говорит, ну, это ваши дела, это ваш ребенок, мое дело, вот там учить и все. Поэтому мне очень помогает, я советую запомнить родителям такую фразу, это государственный ребенок. Вот когда мы это говорим... Вот, она не потому, что он государственный, мы тут какое-то нечто, ничье существо взяли там и воспитываем, а это, ну, просто такая маленькая манипуляция, она очень, ну, ориентирует, что это общественный запрос на воспитание ребенка, приемная семья, ну, я, в принципе, такими словами и говорю, мы приемная семья, мы делаем государственно важное дело, мы воспитываем гражданина общества, способного учиться, там, в последующем создать семью, воспитывать своего ребенка, там, работать и платить налоги. Вот, поэтому в одиночку это сделать очень сложно.
При этом вот важный момент, что мы не спихиваем это только на учителей, не говорим, это ваша проблема. Вот мне очень понравилась фраза, когда ты сказала, мы будем вместе это решать. То есть я со своей стороны как родитель делаю свое, вы, пожалуйста, делайте свое. Если трудно, могу подсказать, помочь, там какая-то литература. Вот ты говорила, что ты дарила Петрановскую, и вроде бы нормально это было воспринято.
Ну, лучше воспринимаются какие-то короткие, да, потому что книжка толстая, она пугает.
Фолиант не дарим, да?
Пришел один ребенок, а тут такой. Нет, ну вот в психологии есть такое понятие, как формирование запроса. То есть в первую встречу наверняка это делать не нужно. А запрос, что такое формирование запроса? То есть учитель пытается с вашим ребенком что-то делать, как он умеет, у него не получается, он не знает как. И тогда на ловца и зверь бежит. И вы тут говорите, слушайте, вот есть книжка такая, вот прям для учителей. Вот. Я-то в школе приемных родителей училась, а вам-то, видите, не дают это ни в институтах, ни на каких курсах. Может быть, вот посмотрите, что-то полезное там найдете. Вот в таком вот
Так,
рекомендательном.
прекрасно. Значит, не скрываем, говорим об особенностях, предлагаем сотрудничество. Дорогие, пока вы думаете, что нам написать, вопросы, мы подключаем Михаила Пименова. Наконец, тяжелую артиллерию. Михаил, твои советы по поводу знакомства с классом. Что делать?
Ну, у меня 9 детей, и вот 7 из них уже в первом классе бывали, и как бы в новых школах. Я абсолютно согласен с Оксаной, что не скрываем это все, и вот это все принципы, все, что она сказала, это, ну, абсолютно верно. Единственное, что я хочу сказать, мои хорошие, мы с вами родители, кровные, приемные, неважно, но мы с вами должны еще и знать закон. Абсолютно правильно, что ребенок государственный, если он у вас под опекой, да, если он усыновленный, вы его родители, если он ваш кровный, он ваш собственный, но опять же он член нашего общества, он государственный ребенок. И у нас в государстве нашем, у государя, есть прекрасное законодательство, в частности, закон об образовании. Надо его не только как бы слышать откуда-то, но иногда и почитать, может быть, посмотреть. Я только скажу, что мы с вами, так же, как, кстати, и семейный кодекс, да, мы с вами, как родители, отвечаем за образование ребенка. Вот никакая школа, никакой учебный центр, вуз, они вообще ответственности за образование не несут. Запомните это, родные мои. Они только помогают создавать условия. Ответственность за образование ребенка несет родитель. Кровный, приемный, неважно. Вот опекун. Вот мы с вами несем эту ответственность. Ее никто с нас не снимает. Но Родина дает нам широчайшие возможности эту ответственность исполнять. Коротко, прям буквально скажу, что мы... К сожалению, мы не знаем законодательство. А вот оно хорошее и позволяет нам с вами давать ребенку образование аж в 5 формах, родные мои. 5 форм существует получения образования. И это очная форма. Это то, как мы с вами, большинство из нас, получали его, ходили в школу, да, смотрели в очи педагогу, и вот он в наши очи смотрел. Вот это очное получение образования.
Образование, так.
Да, образование, очная форма. Следующая форма – очно-заочное образование. И заочное полностью образование – это 3 формы, которые нам предоставляет образовательное учреждение. То есть очно-заочное, так называемое домашнее образование. Это, ну, чаще всего дети с диагнозами, когда либо ребенок ходит по индивидуальному плану в школу, не так часто, может быть, там несколько раз в неделю, но он отдельно с педагогом один на один занимается, вот это все. Либо педагог ходит к нему домой, педагоги. То есть это все предусмотрено законодательством, опять же, если это нужно. Показания есть, да, медицинские, там, психологические. Это все устанавливает комиссия. И заочное обучение, опять же, ну и очно-заочное вы тоже можете выбрать сами, что у вас ребенок получает в очно-заочном формате. Он там, например, ходит в школу один раз в неделю. Ну, школы разные бывают. Не все они подразумевают вот 5 дней хождения в школу. Либо заочно. Он изучает материал и сдает его регулярно. Регулярно его сдает. Слышно меня, да?
Да-да-да, конечно, тебя слышно, вот. Да. Мы слышим замечательную музыку из Дживса и Вустера, но это совершенно не мешает воспринимать твою информацию, наоборот.
Могу ее сбросить, извините.
Ничего, пусть она идет фоном.
А вот. Так вот, получается, что мы с вами выбираем, как он может получить, вот, может быть, эти 3 формы образования. Дальше. Есть еще две формы образования, которые не подразумевают учебного заведения. Угу. Учебного заведения вообще не подразумевают. Это семейное образование и самообразование. Ну, самообразование – это так называемый экстернат, изучили материал, и дальше вы пришли и сдали этот материал просто.
Так, слушай, ну ты вы нас прям... Сдали, это, да, ты нас сейчас куда-то прям совсем далеко увел от знакомства с классом, потому что мы начали с этого. Хотя спасибо тебе большое, да, ты нам открыл панораму.
Есть семейное образование, да. Которое я... сказать, что, опять же, оно может быть выбрано вами. Если нужно будет, я там дальше в программе подробнее расскажу. Но, еще раз, важная мысль. То, что мы с вами отвечаем за образование. Если нам класс не нравится, нам школа не нравится, мы можем это все поменять. Мы имеем право обучать ребенка в любой школе нашей страны, необъятной, да, и в любом месте. То, что нам нравится.
Прекрасно, все, да. Значит, запомните это, пусть это высветится неоновыми буквами сейчас у вас, дорогие. Значит, мы отвечаем за образование, и вариативность тоже у нас есть, пользуемся этим. Ну вот, раз уж мы затронули эту сферу, ты нас в нее ввел, давай буквально два слова и двинемся дальше. Может быть, Оксана что-то скажет. Вот по поводу выбора, вот как нам учиться, очно, заочно, семейной формой или какой другой, вот то, что ты сказал, мы отталкиваемся от чего? От нашего запроса. То есть сначала мы, допустим, привели ребенка в класс, вот очный. Прошло полгода или год, мы понимаем, что у нас все кипит, он не успевает, а мы нервничаем, нанимаем репетиторов, он перегружен. И вот тогда перед нами встает вопрос. То есть мы дальше двигаемся вот по этому же направлению, может быть, он нагонит. Вот была же педагогическая запущенность, сейчас он перекроет, и все нормально, он вольется в поток. Или все-таки нам нужно прекратить трепать себе нервы и, допустим, перейти на какой-то более удобный формат. То есть давайте вот дадим алгоритм родителю, как действовать, чтобы выбрать ту форму, которая будет безопасна для него и для ребенка. Буквально два слова, дорогие, а то у нас 50 минут эфира, а нам о многом надо еще успеть поговорить. Поэтому короче.
Давайте я скажу два слова. Да. Прежде чем его в школу отправлять, надо посмотреть на ребенка. Что ему нужно и в каком он состоянии реально находится. Потому что, ну, не секрет, мы забираем ребенка, если мы говорим о детях приемных, мы забираем ребенка из детского дома, он там отличник у нас, 6 классов, просто вот все пятерки. Да? Ты начинаешь, он попадает в школу, 7 класс, и на третий день он залазит под кровать и говорит, не пойду я ни в какую школу. Почему? Да потому что его там обзывают как могут, мы его тестируем, смотрим, а оказывается у него фундаментальные знания есть за вторую четверть третьего класса. Все, он умножать, делить не умеет, его сажаем в 7 класс. Конечно, будут над ним издеваться и все. Что здесь? Надо реально понять уровень знаний вашего ребенка, уровень его способностей, задержка вот эта, запущенность. То есть нас никто не гонит в школу, понимаете? Часто возникают вопросы, там, органы опеки. «Ой, 9 лет ребенку вы взяли, почему он еще не в школе?» Слушайте, ребенок должен сдать государственную аттестацию. Она первая в 9 классе. И нет ограничений по возрасту. Поэтому вот я решил, что мой ребенок еще не готов сесть в первый класс. Все, ваша задача его протестировать и понять, на каком он уровне. А дальше ему помогать. Помогать, и это реально. И если ребенок способен, у него сохранный интеллект, он способен нагнать это все. Не надо ему нагонять в школе, не надо его гнать в класс, сажать его туда, пинать его там, чтобы его там пинали все окружающие, что он такой вот у вас индивидуальный, понимаете, да? Вот, а вы с ним сделать не... А во второй половине дня еще мучить его, догонять репетиторами. Не надо. Надо составить ему программу, чтобы он спокойно усвоил весь материал и пошел, может быть, там через год нагнал. У нас полно таких случаев. Я еще, кроме директора фонда, же Таня не сказал, директор школы Нарния. Да, это семейный клуб, где мы помогаем вот как раз в таких ситуациях родителям понять и обучать своих собственных детей.
Миш, спасибо, мы тебя услышали. Оксана, ты что можешь сказать по этому поводу?
Я хочу сказать, что Михаил написал вообще такую идеальную картинку, которая возможна вообще для, наверное, жителей больших городов, вот, где родители свободные, допустим, там у них нет пятидневной рабочей недели, они действительно умеют, знают, понимают ребенка и вовлечены в процесс обучения. Просто не все родители даже это вот понимают, о чем говорит Михаил. Там, посмотреть, понять и так далее. Поэтому случаи бывают разные, и иногда в сельской школе там всегда, ну, одна школа, и родители всегда ведут в одну школу, потому что они, ну, не умеют сами учить ребенка, да? Вот. И, ну, раз такие, ну, дети сложные, что родители воспринимают школу как избавление в плане побыть одной маме, да? Это к вопросу вот о эмоциональном. И поэтому в школу ребенок в любом случае будет ходить. То есть вот такие тоже вот... я знаю, что такое есть, да?
Оксана, вот сразу тебя здесь хочу остановить. Именно по поводу периферийных городов. Правда, мы знаем, что это ресурс небольшой, где-то нет клубов и нет знания. Ты все правильно сказала. Но, допустим, вот если родители в периферии, и где-то он что-то услышал, прочитал, допустим, в клубе он как-то общается с другими родителями, вообще возможно, допустим, обучение у нас как-то вот дистанционное. То есть если перейти на семейное образование и дистанционно учиться. Ну, то есть подключением специалистов, допустим, фондов из других городов. Или такой возможности нет?
Возможно.
Ну, во-первых, возможно. Да, сейчас.
Ну, да, сейчас опыт, если послушаем.
Сказать. Ну, во-первых, там, если ребенок требует определенного образовательного маршрута, то есть средняя школа, это из моего опыта, по программе 7.1 и 7.2, это коррекционная программа, не требующая специальных каких-то компетенций от школьных специалистов, она обеспечивается школой. То есть дети с задержкой психического развития, ЗПР, это, как правило, ну, такой всегдашний диагноз, да, у наших детей, то абсолютно эта школа может обеспечить и должна обеспечить. И вот тут я солидарна с Михаилом, что нам нужно знать наш закон об образовании, потому что обеспечить его выполнение может кто? Законный представитель, мы. И если нам по программе определено ЦПМФК нужен логопед, дефектолог и психолог, специалисты, то мы должны у школы это запросить, бумажку принести и требовать. Uh-huh. Есть определенные моменты, я не очень хорошо в этом знаю, с бюджетированием, но то, что у директора школы есть вот эти вот полномочия нанимать, платить, определять вот этот штат этих помогающих специалистов, это точно есть. И как вот директор школы будет распоряжаться, у него там много задач, куда деньги потратить нужно, да? Вот. Но только мы можем добиться. И есть еще тьюторы. То есть там, если прописан ЦПМПК тьютор, то школа тоже должна обеспечить. То есть это человек, который рядом с вашим ребенком будет сидеть, рядом за одной партой, и обеспечивать его вовлечение в урок. Там, ну, их там обучают, да. Вот, на переменке.
Но мы понимаем, если возвращаемся, да, к реалиям, да, что ты сейчас тоже описываешь идеальный вариант, потому что директор может сказать: идите вы лесом, вот, никаких вам там ни тьюторов, ни специалистов, потому что элементарных даже в этом городе или поселке может и не быть. Они даже не слышали о том, что такое тьютор или кто такой. Но вот если возвращаясь к дистанту, то есть если мы выйдем, допустим, пройдем обследование, как сказал Михаил, чтобы понять, там, что с нашим ребенком, там, какие диагнозы, какой нагрузку там ему, какую он может нагрузку понести, то вот этих специалистов, как раз всяких дефектологов, там, логопедов, кого еще, мы можем подключить из фондов и работать дистанционно. То есть вот эта возможность есть. Главная задача – это выйти на фонды, которые предоставляют такую возможность.
И не только. Есть школа, которая обеспечивает. Например, у меня дети пользуются интернет-уроком.
Так.
Вот, там есть школа «Наши пенаты», которая, ну, это из моего опыта, школ таких много, я просто две называю, которые вот из моего опыта, которые, на которые можно учиться там старшекласснику на заочной форме обучения. Вот, но здесь тоже нужно понимать, ребенок должен быть самоорганизованный, более или менее. Mm-hmm. Конечно, у нас все дети не идеальные, там, я уж не знаю, кто-то сам учится, то есть более-менее сохранные дети, но тоже надо проверять, потому что сядут и будут там в танчики играть. Вот, то есть такие возможности есть. Есть куча школ дистанционных с разной степенью дороговизны либо дешевизны, там от 5 000 на шопинаты до там, не знаю, 100 000 и так далее в год. Там. Ну, и еще дороже там есть, это просто из моего опыта. Вот. Но Михаил, я думаю, у него опыта больше в этом и знаний, может, добавит.
Да, дорогие, давайте мы сделаем таким образом. Мы сейчас как бы немного резюмируем, потому что у нас будет отдельный эфир, где мы поговорим о вариативности образования. Там будет и семейное, и такое. Мы рассмотрим, как вообще с этим всем работать. Потому что у нас сегодня заявлены другие темы, и давайте мы к ним перейдем. Резюмируем мы только следующее.
Таня, я могу сказать, вот смотрите, по поводу самоорганизованности.
Ну ты бы дал мне договорить, пожалуйста, а потом бы начал. Ну хорошо, ладно, мы слушаем тебя.
Все, прости, ради бога. Вот, можно даже кинуть меня чем-то, я вот не буду против.
Нет, у нас
по поводу самоорганизованности, коллеги мои любимые, если мы говорим о приемном родительстве, то если вы заканчивали хорошую школу приемных родителей, то вам там говорили, что вам нужен декретный отпуск, неважно какого возраста ребенок. И вам вот надо научить ребенка каким-то элементарным навыкам, и если мы говорим об образовании, то он должен стать учеником. То есть вот эта организация, то есть это ложится, нельзя взять ребенка из детского дома и зафутболить его, чтобы он не мучил меня вот сейчас в школу, там, в детский сад. Он не будет воспринимать вас как родителя. Вы будете у него ночной воспитатель, поменявшийся вот. Ситуация просто поменялась. Если вы хотите быть родителем, то вам надо вкладывать время свое, ресурсы в ребенка. Если этого не будет, то не будет родительства. И ребенка можно учить, и нужно обучать, понимаете, чтобы он был организованный. Вот. И это сложно, я не говорю, что легко. Но вот это основное, это важный момент.
Да, спасибо. В общем, давайте резюмируем, что важную какую мысль, да, вот такой подытог. Значит, первое, мы отвечаем за образование своих детей. Второе, мы не одни за это ответственные, школа нам в помощь, давайте знать законы и апеллировать. Далее, не надо делать из школы своего врага, делаем союзника. И следующее, у нас есть варианты, про которые мы можем узнать более подробно. Благо, сейчас есть интернет, есть сайты, есть фонды. Дорогие, пожалуйста, даже в том же БФ «Семья» у Михаила Пименова вы можете узнать информацию про то, что он сейчас рассказывал. Если вас заинтересовала какая-то форма обучения, пожалуйста, зайдите в БФ «Семья», там есть телефоны, координаты, и вам подробно расскажут. Это тоже важно, в какой фонд обратиться. Вот, пожалуйста, Михаил представляет фонд, прозрачный, проверенный, так что можете обращаться смело. Вам помогут. Далее, да, у нас есть одна картинка, как все должно быть, другая – это наша жизнь, поэтому кто-то услышит сейчас Михаила и поймет, что за лучшее взять отпуск и посвящать больше время ребенку. Да, об этом говорят в школе приемных родителей, говорят специалисты, освобождайте год, освобождайте время, но жизнь у нас есть жизнь, поэтому может быть все. Но за лучшее, вот услышьте, пожалуйста, нас. Итак, давайте мы перейдем к тому, что происходит, если начинаются конфликты. Значит, первый сценарий, когда, вот опять же, отправили мы ребенка в школу, неважно, первый это год или второй, то есть начинают поступать жалобы, то есть постоянные звонки из школы, вот он того бьет, он обзывает, значит, здесь у нас чего-то украли, и вдруг выяснилось, что действительно он это сделал. Наши действия, то есть что нам нужно сделать? Давайте вот поможем простроить маршрут действия для родителя. Что делать? Буквально пару советов.
Я могу начать. Я думаю, что тут нужно разделить вот это, что делать, на две части. Первое, что делать с окружением, там, возмущение и так далее. И что делать с ребенком. Это две разные задачи. То есть вот как я делала, из своего опыта могу сказать, что с окружением опять я объясняю, разговариваю и объясняю. Вот,
значит, то есть почему врет, почему бьет и так.
Причем это нужно понимать, что это не один раз может быть. Учителю нужно сказать одно и то же. Она же с этой информацией первый раз сталкивается, поэтому необходимо несколько раз это проговаривать, что да. Вот. Но мы говорим про сценарии в детском доме, да, которые помогали ребенку выживать, это уже его в нейросвязи, что все это меняться должно много лет, что мы должны терпеливо. Он не со зла, он просто так привык выживать. Когда он обзывается, да, бей, там убегает, фамильярничает с ней, когда он унижает других там детей или там обзывает, либо бьет, это все, что помогало ему выживать, все, чему его научил жизненный опыт. Поэтому просто извиняемся, объясняем, они имеют право на свои эмоции, на возмущение и так далее. С родителями то же самое я делала, тоже объясняла, извинялась в первую очередь за поведение своего ребенка, объясняла, почему он так делает, говорила, что мы поговорим с ним дома, вот. Терпение прошу, и прошу обратной связи. И, причем вот обратной связи я просила на каждый инцидент. Иногда родители, они брали такую позицию, что, ну, мол, ребенок сейчас привыкнет, мы немножко потерпим, он привыкнет и поймет. Я им объясняла, что ребенок не поймет, если мы не будем ему давать обратную связь вот, с среды, да, с новой уже абсолютно среды. Что у родителей, что у детей в его классе есть родители, он тоже к этому не готов, что кто-то придет и защитит, если он в детском доме кого-то там обижал, да, ему это сходило с рук. Вот. Что у нас есть правила в обществе, да, в нашем, как мы себя ведем в школе и с другими детьми, что можно, что нельзя. То есть ребенок, возможно, то есть с этой информацией сталкивается вообще впервые, и ему тоже нужно время. Вот. И родители должны мне говорить каждый раз. Я ему каждый раз, мы после школы беседовали. Вот, то есть вот с внешней средой мы, да, извиняемся и объясняем, вот. А так. Что с ребенком, не набрасываемся на него, это очень сложно, у нас тоже переполняют нас эмоции, хочется и поругать его, и там наказать сразу, и так далее. Но раз уж мы это все объясняем и верим в эту теорию, да, теоретическую часть, как за научный подход воспитания, давайте так, его так. И пробовать, да, с разной степенью успешности, но все-таки реализовывать в своей семье. Что, ну, я тоже сделала, тоже с разной степенью успешности. Я иногда наору, а потом подумаю, ой, точно, надо же вот поговорить, успокоить там, да. И, вот. И с ребенком, ну что, да, поговорить, что случилось, что было, он от первого лица пусть расскажет, почему он так сделал, да, про эмоции, если родитель умеет про эмоции чувства говорить, это здорово, если нет, то надо этому срочно учиться. Потому что ребенок, он себя ведет, потому что у него есть какие-то ощущения, чувства. Он боится чего-то, застеснялся. Застеснялся, плюнул, забоялся, стукнул, скучно стало, начал там поясничать и так далее. Вот. И когда у нас был материальный ущерб, мы, ну, это правило нашей семьи, мы все ущербы мы возмещаем, моральный и материальный. Морально мы учимся просить прощения, вот, и делаем мы это не так, что иди проси прощения. То есть ребенок опять боится, он наедине с этим миром. Мы стоим рядышком и вместе, даже, может быть, хором, если это ребенок у вас младший класс, мы говорим, простите меня, пожалуйста, вместе. Тогда мы за него говорим, рядом он стоит, и вот так вот мы делаем, чтобы вот он учился извиняться, вот, и дарим какой-то подарочек. То есть если линейка сломана, мы линейку возвращаем, плюс конфетки, там, возмещение, да, и так далее. Вот это то, что я практиковала, и нам это очень помогло. Ребенок понял, что возмещать нужно, что есть последствия за его выбор в виде того, что не просто так поделал что-то и пошел, что будут последствия. И он постепенно, не сразу и не за один год, но он научился сдерживаться, да.
Смотри, очень классный пример, правда. Дорогие, берите на карандаш и практикуйте. Действительно, извинения не просто формальные. Подойдите, помогите своему ребенку, даже сказать какие-то фразы, если он еще не умеет, и возместить этот ущерб. Но у меня такой вопрос. Если, допустим, директор школы, учитель, они еще как-то понимают о сложности ребенка, о том, что и школа несет ответственность, и как бы готовы помогать, то вот родители детей – ну, которых побили, там обозвали, у которых украли, вот насколько они готовы тоже терпеть это все, потому что один раз, второй, третий, для того, чтобы, ну, вот ребенок изменился и, наконец, что-то понял про жизнь. Родители приходят и говорят, у нас свои дети, нам дорога их безопасность, поэтому давайте-ка этого товарища отсюда убирайте. Что здесь делать? И были ли у тебя такие истории?
Ну вот у меня, я такие истории просто предвидела, да, это такое некое предвидение было, поэтому, когда я поговорила 1 сентября с учителем и объяснила, что его ждет, что ребенок себя будет вести неадекватно, то я поговорила и с родителями. В первом классе мы все ждем, стоим, ждем детей, там в 12:10, 12:50 они выходят. И это прекрасное время пообщаться, рассказать, что ребенок приемный. Но вот мой конкретный случай, это дети поступили ко мне сразу перед первым классом и за год до первого класса. Поэтому вот тот, который сразу пришел, ну, я ждала, что сейчас будет трэш, потому что школа – это для них прообраз детского дома, то есть один воспитатель-тире учитель и много детей. Поэтому, хочешь не хочешь, вот эти механизмы выживания, они автоматически включаются, ребенок не контролирует их. Вот. Поэтому я заранее поговорила с родителями, предупредила, что ребенок будет себя плохо вести, и попросила сразу давать обратную связь о всяком малом даже. Этого и возможность извиниться каждый раз. Сердце родителя другого смягчается, когда он видит, как я страдаю, и я искренне прошу прощения, потому что они действительно, ну, как не обязаны терпеть, что ли, моего ребенка там, да, это же мой ребенок, это мой выбор. А, вот. И когда он себя действительно плохо вел, вот, и, о чем я предупреждала, что он будет драться, кусаться, воровать вещи, объясняла, почему. И когда этот случай наступал, вот она, как бы, вот момент истины, вот он наступил, и. Просто я их предупреждала о том, что будет, и что мы будем извиняться, просить прощения, возмещать ущерб. Вот. И они как-то вот... Ну вот у меня такой случай был, что со всеми детьми, что они шли навстречу. Вот так, чтобы совсем... Ну я знаю, что есть. Прям выгоняют, пишут петиции, заявления. Здесь вот не было такого у меня. Не знаю, вот Михаил, может, у вас была такая практика?
Нет, вы знаете, вот я согласен с Оксаной, и вот эта стратегия, даже не тактика, стратегия поговорить на родительском собрании, на первом, там, допустим, рассказать, что вот, да, вот у нас такие дети, и это непросто. Да, это дети государственные, и вот, а если он там вырастет в детском доме, то будет еще хуже.
Понимаете? Да, да, да. Я вот это так, и говорила,
да.
Кстати.
Да, да. Поэтому здесь, ну да, бывают родители, если родительский коллектив начинает гнобить ребенка, ну, у нас есть и выпускники школы приемных родителей, я 25 лет руковожу школой приемных родителей, вот ситуации обращаются. Я просто советую поменять школу. Ну, реально, если так вот там складывается, потому что это для ребенка тоже плохо. Когда родители начинают своих детей потом... ну, натравливать на ребенка. Дальше может возникнуть и буллинг в классе, и все вот о чем мы говорим с вами, понимаете?
Угу. То есть, повторю, у нас звучала эта мысль, если не получается наладить контакта, даже не важно, кто в процентном соотношении больше виноват, прав, но если мы видим, что класс настроен против категорично, и наши все движения навстречу не принимаются, обрываются, и ребенку плохо, значит, да, меняем направление. Мне кажется, не стоит здесь драться и доказывать чего-то кому-то, идти вперед по головам ради принципов, помним о своей безопасности и безопасности ребенка. Ну вот здесь все-таки я понимаю из нашего разговора, вот пространство, оно остается открытым для взаимоотношения с родителями прежде всего, потому что они могут услышать или поддержать, могут не услышать и не поддержать. И отчасти тоже их можно понять, потому что если наш ребенок, понятно, что он не виноват, потому что он был в такой ситуации, понятно, мы тоже делаем все возможное, чтобы он изменился, на него повлиять, чтобы он вышел на этот путь исцеления. Но родителям тоже, конечно, тяжело, когда происходят какие-то постоянные эксцессы, и, понятно, они будут жаловаться, и радости у них от этого не будет. Поэтому давайте, дорогие, об этом помнить и делать соответствующие выводы. Хорошо, значит, что еще можно сказать по этой теме, если вот у нас обратная сторона, ну, в принципе, ты уже как бы резюмировал, что если идет травля, то нужно менять школу. Но не всегда же бывает так, что вот прям стена, она такая глухая, упертая и непробиваемая. Бывает так, что меняется ситуация, и родители меняют свое отношение, и дети тоже принимают ребенка. Вот все-таки прежде чем уйти из школы, какие действия следует предпринять, если вот уже мы вышли на буллинг? Миша, это к тебе. Это к тебе, да, потому что у нас Оксана...
Ну, во-первых, в любом случае надо общаться и с родителями, и общаться с детьми. Например, это может быть разговор без вашего ребенка с классом. Ну, вопрос, адекватности донесения до них информации. То есть, например, когда ты объясняешь детям, что вот он был в такой ситуации, когда от него все отказались, он был брошен, и он вот только так мог выжить вокруг. Да, к нему так относились, поэтому он так себя ведет. И ну, наша задача помочь ему научиться вести себя правильно в обществе и правильно как бы вот воспринимать это. И дети, ну, ровесники, они вполне понимают, ну, вопрос, как донести эту информацию. Mm-hmm. То есть не то, что этот ребенок, вот он из детского дома, и мы должны ему все конфеты давать, ваши все конфеты, потому что у него была тяжелая жизнь. Нет, вообще не так. Понимаете? То есть здесь очень много нюансов. Ну, конечно, я понимаю, это вот в эфире сейчас все не рассказать. В любом случае нужно проконсультироваться со специалистом, обратиться к специалисту, может быть, оказать помощь, что помог психолог вот эту речь составить, да, с детьми пообщаться, о чем говорить, вот, как говорить.
Вот, то есть, получается, мы отдельно говорим с родителями и отдельно с детьми. Без ребенка, без ребенка.
Ну, конечно, да.
Так,
может, Оксана что-то добавит?
Да, Оксана просто сейчас у нас вышла, к сожалению. Да, ждем, когда она вернется. Но мы продолжаем.
Я думаю, еще раз, опять же, если вы сами не в состоянии вот, ну, правильно выстроить, вы не чувствуете сил, обязательно со специалистом, с психологом и ну, с хорошим психологом. Понимаете, то есть все-таки, который понимает, что такое приемные дети и вообще с детьми. Потому что школьный психолог, он может не знать вообще этой ситуации, и он всегда будет выбирать сторону администрации школы. Ну, я сталкивался с такими ситуациями, когда школьный психолог сначала одну политику вел, а администрация дала команду удалить ребенка из школы, тут же психолог поменял позицию прям вот...
Быстренько переобулся в воздухе.
Да, сказать. Да, да, просто вот так, понимаете. Поэтому здесь вот нужна здравая позиция, здравый разговор здесь.
Ну что, давайте резюмируем, да, если у нас поступают жалобы на нашего ребенка, первое, что делаем, это говорим. Говорим с родителями, говорим с учителем, говорим с учениками. Если не знаем, какие подобрать слова, как правильно выстроить разговор, обращаемся к специалистам. У нас есть, опять же, благотворительный фонд «Семья». Давай, Миш, я тебя буду рекламировать.
Да, много сегодня. Еще фондов, да, у нас есть. И рекомендации, это не только фонд «Семья», но
ну, чтобы локально уже было, чтобы людям было удобнее, да, потому что фондов много,
пожалуйста, а все-таки... Да.
Да-да-да,
мы постараемся помочь.
Мы говорим о проверенных, надежных, поэтому обращайтесь, и вам психологи помогут, как выстроить правильно разговор. Что можно еще сказать о теме конфликтов, у кого еще есть какие советы, потому что время сейчас у нас уже приближается больше к завершению, поэтому, может быть, мы даже об оценках, о домашнем задании поговорим уже в следующем эфире. Или, если хотите, можете сейчас сказать два слова. Вот, Оксан, если есть что-то еще сказать про конфликты, можем поговорить.
Да, извиняюсь, я выпадала и не слышала, что говорил Михаил, но вот у нас несколько было конфликтов, и с администрацией тоже мы все-таки говорили, даже начинали иногда со всяческих азов, там, да, изучение закона об образовании, приходилось его упоминать, и о том, что школа обеспечивает там образовательный маршрут, и вот это вот все. Это знание закона обязательно, потому что иногда это спасает, вот, нас выпихивают. Вот, но мне здесь вот приходит на ум, сейчас вот не помню дословно цитаты из Библии, «Мирись с соперником своим, пока вы еще по пути, а иначе он там тебя т.т. и так далее». Поэтому я, конечно, за профилактику. Если было утаяно, информация была не открыта о том, что ребенок приемный, да, и вы надеялись, что ребенок пойдет и будет себя вести, как все, то, конечно, нам сложнее. Если мы все это говорим заранее, мы всех предупредили, мы, грубо говоря, там улыбаемся, рассказываем, сотрудничаем, понимаем, сочувствуем и поддерживаем и учителей, и других родителей, потому что они как бы эту ношу несут вместе с нами, то как раз мы вот эту выполняем первую строку «Мирись с соперником с твоим, пока мы еще по пути». Вот. Но если мы дошли до конфликта, до такого уже, когда первая стадия позади, да, когда мы могли еще быть понятыми там, и так далее, да, здесь вот разное. И ты, и, ну, в Москве департамент очень сильно помогает, когда, например, мы знаем, что правда на нашей стороне, но школа вот так что-то не очень красиво себя ведет и, в общем, нарушает то, что угодно, очень помогает департамент. Просто даже письмо... рекомендация от других родителей, пишите письмо в департамент, вот, их копию поставили, и все дела четенько решаются, там, и с тьютором, и с логопедом, и с дефектологом, и так далее.
Да, например... кстати, спасибо тебе большое, это по поводу писем. Дорогие, пишите, потому что сейчас все более прозрачно, если письмо написано, на него надо как-то отреагировать, это лучше, чем раньше было, когда вы приходите в кабинет, как мы уже обсуждали эту ситуацию, да, говорите, а вот мне нужен специалист, а вас отправляют в сад. Абсолютно. Пишите, да, поднимайте законы и пишите, да, что вообще-то вы обязаны, дорогие, выполнить свою часть договора. Хорошо. Вот, еще ты можно, замечательно резюмировала. Пока... Да, потому что я еще хотела, чтобы мы с тобой сказали, пояснили вот эту фразу, что значит быть на стороне ребенка. Вот, вот поясни, пожалуйста, потому что мы обозначили это в эфире. Что ты имела в виду?
Смотрите, я имела в виду, что когда вот совершается какой-то конфликт, мы же тоже люди, мы тоже пугаемся, нам бывает стыдно, у нас очень большой, может быть... большое облако чувств, эмоций и так далее, и в том числе и страхов, и наших травм. Мы же тоже еще травмированы школой, и иногда мы себя, как родители, не можем вести, защищать ребенкины интересы, потому что мы сами боимся и директора, и учителей, и говорить, и так далее. Что быть на стороне ребенка? Это вот быть родителем, не бросаться на него в эмоциях и не обвинять, потому что он и так уже понял, что что-то не то там наделал против него, там родители и учителя.
Ну, то есть, понимаете, это я поясню, да, что значит, взрослого. Да, быть на стороне ребенка, это не значит, как, может быть, некоторые поняли, вообще абсолютно все ему дозволяет. То есть, если, например, он действительно воровал, кричал, обзывался, быть на стороне ребенка, это не значит набрасываться на других родителей и говорить, что вот мой будет делать то, что он хочет. Нет, все, и сидите тихо.
Это на стороне ребенка, это значит понимать его потребности и его поведение. Вот. Мы не будем да, набрасывать на других родителей, обвинять, а вот ваш там украл у нашего там что-то. А быть на стороне ребенка – это понимать происхождение его поведения, что он так делал, он не знал, например, этого правила, он привык воровать, он привык там кулаками, да, давать сдачу и так далее. Просто понимать и разбирать, и потихонечку с ним вот быть в этом процессе. Это очень сложно, я согласна. Вот, конечно, легче наорать и сбросить свой как бы негатив, да, и туда наорать, потому что это быстро, но это не то, зачем мы забирали ребенка. Все-таки мы его должны вытянуть из этой ямы, из этого неправильного деструктивного поведения, да, и показать ему как можно по-другому. Это скрупулезная ежедневная работа. И вот быть на стороне ребенка – это значит проходить с ним весь этот путь, да, что он так привык, вот знаете, как безногому говорить: «Беги! Соревнуйся с двуногими», но не получится. Поэтому нужно вот как бы принять его все ущербности, можно сказать, да, и быть с ним рядом в этот момент.
Да, ну вот действительно быть на стороне ребенка, вот то, как ты, да, это обозначила, это действительно такой вызов для родителя, потому что здесь масса компетенций, уметь выстроить именно разговор так, чтобы не допускать оскорблений в сторону своего ребенка, с другой стороны, понимать и эмпатировать людей, которых он обидел, и давать обратную связь, извиняться, во внешнем круге вести себя определенным образом, во внутреннем круге говорить с ним, обозначать границы, опять же, делать там какие-то моменты и нюансы, которые помогут ему осознать его поведение и как-то скорректировать это. То есть действительно, вот в этой фразе, но какой труд родителя. Дорогие, ну мы вам просто желаем, чтобы у вас все получилось. Мы дали сегодня уже инструменты. Спасибо огромное Михаилу, Оксане. Правда, сегодня очень много прозвучало важных вещей. Я уверена, родителям это было все в копилочку. Благотворительный фонд «Семья». Еще раз обращайтесь, пожалуйста. И в следующих эфирах мы поговорим об успеваемости, о домашних заданиях, хотя к конфликтам мы тоже будем возвращаться. Конечно, потому что ну куда же без них? Конфликты – это наше все. Да, через них мы тоже растем. Так что, дорогие, всем хороших выходных, до следующих встреч, счастливо, и Бог вам в помощь. Пока.
Спасибо, до свидания.
Да, всего доброго.